В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет очередным, скажем, в условной серии программ, посвященных науке и религии, потому что сегодня у нас в гостях замечательный ученый, психолог, президент фонда здравомыслия Александр Владимирович Голомолзин, с которым мы и познакомились, собственно, на очередном каком-то, я так понимаю, пленарном заседании Российского гуманистического общества.
Да.
Я там был исключительно приглашен из вежливости. Я так понимаю, что верующие люди в гуманисты не очень принимаются. Или принимаются?
Ну, это же человек сам определяет, гуманист он или нет.
Это прекрасная новость. А сам ли человек определяет, ученый он или нет?
Ну да, я хотел вас поправить, что я не ученый все-таки.
А психология наука?
Психология наука.
Вы психолог?
Ну, да, но я не ученый, я не занимаюсь наукой.
Ну, я могу только перефразировать известную фразу, что если вы не занимаетесь наукой, то наука займется вами. Но вы ведь атеист.
Да.
Атеист научный.
Я все-таки предпочитаю называть себя новым атеистом просто.
Новым атеистом. Прекрасно. Давайте начнем тогда нашу сегодняшнюю программу с небольшого видеоопроса на улицах Москвы, когда мы попросили прохожих, совершенно случайных, ответить на базовый вопрос, насколько совместимы наука и религия.
Да, потому что религия, она отвечает на другие вопросы, не на те, которые отвечает наука. Потому что наука изучает наш мир, а религия изучает либо душу человека, либо мир какой-то вообще потусторонний к научности, имеющий отношение.
Я думаю, совместимы, но не то, чтобы для того, чтобы заказать чудеса, это не чудеса, а, например, какие-то новые достижения в плане, например, медицины. Да? То есть, что касается религии, там даже на операции, и не всегда батюшки дают свое согласие. Но дело в том, что сейчас многие болезни лечатся. И если здраво подходить здравым смыслом к вопросу, конкретным вопросам, то я думаю, что можно совместить и религию, и науку.
Я слышал, что даже Ватикан, он, с точки зрения научной, признает присутствие Бога, и как-то он и сам спонсирует очень много ученых.
Я знаком с некоторыми космонавтами, вот. Некоторых уже нет, в живых Царство Небесное им. И вот до в советское время все они, с кем я только не беседовал, все они говорили о том, что во Вселенной ничего нет, ничего не видели. А вот спустя какое-то время, вот, некоторые признавали, что да, есть что-то во Вселенной. И они видели, как в иллюминаторы, может быть, это действительно мистика такая была, но кто-то заглядывал, вот тебе и наука, и религия.
Все очень крупные физики были религиозны. Все, кто сделал какие-то более-менее значительные открытия, они были религиозны. И на самом большом уровне, научном, как раз они находят то вещество или ту энергию, которая не может существовать вот сама по себе.
Наука и религия совместима ученым, но только с его личной точки зрения. То есть в его личной жизни он может придерживаться любых религиозных позиций, придерживаться любой веры, вероисповедания. А уже с точки зрения науки, в его профессиональной деятельности, я считаю, что наука должна иметь преобладающее значение, и религия не должна вообще затрагивать как-то науку, и то есть быть полностью отделена.
Наука объясняет религию. Ну, например, вот если Пасха всегда в какой-то промежуток времени, то это связано что-то с положением звезд, солнца на небе, луны. Вот я знаю, что... Ну, я так думаю. Я читала, и мне кажется, что это действительно так. Что наука и религия, они как бы пересекаются.
Перекрещиваются, скажем, простым русским языком. Александр Владимирович, ваш комментарий.
Ну, к сожалению, да, они пересекаются в нашей реальности. но было бы лучше, чтобы нет.
В чем опасность пересечения? А что такое пересечение?
Ну, когда люди, которые не разбираются в науке, пытаются делать какие-то свои комментарии.
А когда люди, не разбирающиеся в религии, делают свои комментарии?
Наверное, тоже они не вполне могут это делать.
Спасибо, Господи. Все-таки, чем новый атеизм отличается от старого, проверенного старого? Фейербах.
Новый атеизм – это движение.
То есть, по сути, то же самое?
Это похоже, но это движение людей. Ну, то есть, это движение людей, которые считают, что молчать не стоит.
А что, был период, когда молчали?
Да, многие атеисты придерживаются мнения, что он атеист внутри, и не нужно об этом никому говорить, не нужно верующим людям говорить, что они не правы, пусть они там как хотят, так и делают. А я вот атеист внутри, я знаю и буду потихонечку не верить тихонечко.
Боже мой, вспоминается анекдот. Я спросил у Бога, у него та же проблема. Потому что самая большая проблема у верующих – это верующие, которые говорят, что Бог внутри, никакой церкви, никаких молитв. Значит, помолчишь, и уже все сделано. Значит, пассив и актив одинаково?
Ну, да, я думаю, что мы в этом похожи, в том, что мы новые атеисты, так же, как и, наверное, истинно верующие, должны нести это знание наружу.
Ага, хорошо. Теперь, мы как-то условились в этот цветущий послерождественский период поговорить за смерть. Ага. И это был ваш выбор. Вот. Мне он понравился, потому что на самом деле для христианина и праздник Рождества, и праздник Богоявления, который празднуется, ну, почти во всех христианских церквах спустя пару недель, крещение Господне, они на самом деле очень нагружены как раз темой смерти, как, собственно, и Пасха. В Рождестве тут как бы понятно, потому что в Рождестве при родах кто умирает? Умирает роженица. К счастью, не всегда физически, но все-таки, когда женщина рожает ребенка, она в каком-то смысле, ну, больше не нужна с эволюционной точки зрения. Она выполнила функцию. Другое дело, что она может любить ребенка, но это отдельная тема. Короче говоря, с точки зрения материализма, поправьте меня, интуитивно, бытовой, наши дети – это не столько гарантия нашего бессмертия, как когда-то считалось, сколько это... Ну, вот новая ступень пошла, а мы уже отстрелянные старые. Должны их вывести на орбиту, дорастить до пенсии и потом уйти. Вот. Богоявление – это же праздник крещения Господня. Но вот это вот погружение, омовение в Иордан – это же символ смерти. Угу. Вот. Это человек, который не прошел исхода, а утонул в Красном море, которого не изблевал морской зверь, а утащил на дно, и вот он умер. И вдруг, как Моби Дик, все-таки выворачивает наверх. И если не понимать, что для верующего человека тема смерти, она просто вот проходит подспудно под всем, то, я думаю, человек плохо понимает собственную религию. А почему для вас-то, для новых атеистов, это принципиально? Насколько это принципиально?
Мне кажется, это для всех очень важный вопрос.
Почему? Если по Гилеровскому, скажем, который тоже неплохой атеист, вот, что смерть? Пока ее нет, чего беспокоиться? Когда есть, уже и не будешь беспокоиться.
Но вы же правильно отметили, что тема смерти толкает людей в ряды верующих.
Я этого не говорил.
По большей части, да. Многие отмечают тот факт, что самое главное, о чем люди говорят, о том, что если у меня есть вера, то это вера в то, что когда я умру, я не умру. И это самая главная ошибка.
Это может быть главное с точки зрения... Вы понимаете, вот европейские антропологи, ну, как тот же Миколох Маклай, и раньше, и позже, они же ведь очень неверно интерпретировали то, что им рассказывали туземцы. Большой сдвиг в культурах, неразвитость научного аппарата. И они полагали, что туземцы – политеисты. На самом деле у большинства народов там, Юго-Восточной Азии, Микронезии, Полинезии, они на самом деле не политеисты. Там значительно более сложная религиозная картина с разными напластованиями, но обычно есть вера в какого-то единого Бога, Творца, только она немножечко спрятана глубоко, о ней надо уметь поговорить. Ну, а с чем Миклош
Маклай? Что главнее, всегда можно выяснить.
Там он не главный, он как Кронос, он за пределами пантеона в каком-то смысле, он вынесен за скобки. Угу. Вот точно то же самое, когда человек говорит, что для меня главное в вере, что это смерть, вы же ему вопрос задаете. И это закрытый перечень. Что для вас главное, смерть или жизнь?
Ну, я не думаю, что я напрямую задаю вопрос. Просто когда разговариваешь с верующими, чаще всего, так или иначе, все равно выходишь на ту тему, что «а вот когда мы умираем, а что там?»
Это немножко другое.
Это очень беспокоит людей. И многие из-за этого именно.
Я не думаю, что это людей беспокоит смерть. Во всяком случае, вот за себя я твердо скажу, что для меня проблема смерти, ну, кроме как у всех, там, в раннем детстве, 5-6 лет, вот, но она встала после уже обращения, после крещения. То есть это был результат. Я вовсе не боялся смерти в 17-18 лет, как вы понимаете, это было бы странно.
Да, это изначально, вот. Да.
Я об этом задумался уже с точки зрения веры. А то, что верующие вам говорят про смерть, я думаю, это такой стереотип апологетики религиозной. Люди привыкли, что у верующего с атеистом одна единственная точка соприкосновения – кладбище. Потому что вы приходите на кладбище, мы приходим на кладбище. И встает вопрос, а чего атеист забыл на кладбище? Если вы атеист, ну, давайте, как сейчас, экологические похороны.
Вот. Ну, я за. Я не понимаю смысла кладбища.
Я тоже не возражаю.
Вообще не понимаю смысла кладбища.
Вообще не понимаете?
Нет.
Мне казалось, что новый атеист...
Нет, я понимаю ее как точку, куда люди приходят для того, чтобы вот... Ну, то есть это некая привязка к воспоминаниям о человеке и так далее. Но я думаю, что это от того, что просто плохо продумана тема. Плохо осознанно.
А если хорошо осознать?
Ну, тогда мы понимаем, что нет никакого смысла приходить на то место, где догнивает тело, извините.
Ровно никакого. Мне не нравится эта формулировка. Мне больше нравится, как есть такой православный, в то же время ученый, Сергей Чебанов, питерский ученый. Вот. И он мне на программе говорил, что вот я сейчас с похорон пришел, друга хоронил. Я стоял около гроба и думал, какое изобилие жизни в этом мертвом теле. То есть то, что для нас с вами гниение, для него это бурное окисление, появление червячков, микроорганизмов. И его это как чудо восторгало. Угу. Так что православные тоже очень разные. Ученые в этом смысле какие-то немножечко странные люди. Вот. Но ведь идея, что верующие только из-за смерти, она новая. Это идея 18 века. Когда в борьбе с просвещением, иезуиты, разные проповедники адских мук, они решили, что противостоять атеизму удобно на почве смерти. Это продолжение барочной традиции, когда людей запугивали адом, запугивали смертью, там показывали скелеты, это оттуда идет, вот знаменитые костницы. Помни, что ты прах. Угу. Вот. Но в истории религии, на самом деле, похороны всегда были очень слабо связаны с религией и с верой. Это как бы два параллельных процесса, не очень, в общем-то, пересекающихся. Вы этого не знаете.
Ну, я примерно понимаю, что сами обряды похоронные, они далеки.
Ну, простейший пример. Один из русских митрополитов XIV века завещал себя положить, когда он умрет, у порога храма, чтобы все входящие вытирали об него ноги, а потом, что останется и что не доедят собаки, выкинуть в болото. Экологично?
Да, не очень понятно, как связано с христианством.
Ну, то есть для него, как и для вас, кладбище не имело ни малейшего смысла?
Ну, то есть он не понимал буквально, да, что он должен восстать, когда придет суд?
Нет, он это понимал, но он совершенно не будучи, в общем, неплохо образованным человеком, все-таки митрополит, он понимал, что Богу для того, чтобы собрать человека, совершенно не нужно никакого...
Чтобы он где-то лежал конкретно.
Ну да. Там, как говорил Шекспир, где прах Цезаря? в затычке бочки, в дубе атомы разбежались, но Бог все сотворил из ничего, и он же не старьевщик.
А простите, я вот хотел спросить на эту тему. Как вы думаете, вот эти фильмы все про зомби-апокалипсис, это же продолжение всей той же темы?
Я думаю, что это ваша тема. Вы клинический психолог. Это же отыгрывание невроза перед смертью.
Ну, а откуда вообще есть представление об восстающих из могилах мертвых?
Я думаю, оно взялось от атеистов.
Ну, как?
Ну, вы же не будете считать, что, ну, если есть новый атеизм, то есть и старый атеизм. Угу. Я думаю, что люди, которые хранили покойников, там где-нибудь в палеолите, уже все-таки мы знаем, что они вот посыпали охрой, да, передавали позу зародыша. Я думаю, что это были атеисты, нежели верующие. Потому что это были люди, которые транспонировали в потустороннюю жизнь, в кавычках, угу, свои представления о здешней. Ну, как сегодня румынские цыгане. Умирает цыганский барон, вырывают раскоп 4 на 4, глубиной 4, и туда и компьютер, и машину, и кровать, потому что все понадобится, как в Древнем Египте. Вот. Но верующий человек, он рождается в какой момент? Когда он понимает, что не за гробом, а здесь налицо некоторая сшибка, что материальная часть – это на самом деле ничтожно мало, что в этом мире есть что-то нематериальное. Это первичный опыт веры, веры в то, что материальный мир не исчерпывается материальным, что материальный мир – не все, что есть.
А что вы имеете в виду под нематериальным миром?
Я имею в виду Творца материального мира, конечно. Жуткое ощущение, религиозное обращение. И это бывает у религиозных людей. Они религиозные, потому что их вырастили в религии, зазомбировали в школе, в семье. А потом, ну, как Владимир Соловьев. Он рос в набожной семье, там, из украинских священников, мать. Вот в 13 лет взрыв атеизма, все неправда, и он был прав. А в 15-16 обретение Бога, но уже не как кого-то, кто там за гробом тебя встретит, а как того, кто тебя встретил здесь. Столкновение вселенных.
Ну, я представляю эту историю, да, я был верующим, конечно.
А ваша вера была детской или какой? С детства или результат обращения?
Нет, это результат обращения во взрослом, ну, в подростковом периоде, конечно.
Но если сначала старше 13, была, значит взрослый.
Да, да, старше. Сначала у меня был там детский мистический период, потому что я читал там Афанасьева.
Вы ребенком читали церковь Духа Святого?
Нет, русские народные сказки, которые...
А как, читая русские народные сказки, можно стать верующим?
Нет, мистиком.
В русских сказках?
Конечно. Вы читали... Вот Афанасьев, он собирал всю жуть, которую пересказывали.
Я читал
бабушки,
только
дедушки.
Запретные сказки, где попы всякие неблаговидные дела совершают. Я это профессионально изучил, на всякий случай.
Вот. А потом это переросло в то, что я встретил в начале 90-х баптистов, приехавших.
Ну, то есть ваш вопрос о зомби был не случайен. Это как бы часть вашего религиозного первичного такого опыта,
нет,
детского.
Нет, нет.
Но Афанасьев, так как вы его описываете, это триллер.
Да, да, безусловно, конечно.
Это нормально в виде ребенка иметь такой попытку осмыслить смерть?
Нет, конечно.
Нет?
Нет. Ну, мне кажется, это излишне.
Это то есть это связано с ненормальными родительско-детскими отношениями?
Что?
Когда ребенок слишком задумывается о смерти.
Это связано с тем, что родители невнимательно относятся к той литературе, которую дают детям читать.
То есть должны цензурировать?
Конечно.
«Красную шапочку» в первом издании?
Не знаю про первое издание.
Ну, где она не выскакивает из живота бабушки, из живота волка?
Ну, я думаю, что, может быть, вполне можно читать такие вещи.
А я прошу прощения, брать ребенка на похороны бабушки, дедушки, тети?
Нужно, конечно.
Нужно?
Конечно.
Ой, спасибо, Господи. Да. Когда наука укрепляет мои религиозные взгляды, мне всегда очень приятно. Но это же не была религия в точном смысле слова, такой опыт.
Что ж?
такой ваш опыт взаимоотношений со смертью?
Нет, религиозным я стал в подростковом возрасте уже.
Это было связано со смертностью?
Нет. Нет, я встретил баптистов, приехавших.
Вы встретили баптистов или Бога? Я приношу свои извинения
баптистам. Баптистов, которые познакомились с Богом. Конечно.
Ага.
И я получил весь этот мистический опыт, конечно.
Вы полагаете,
знакомство с Богом здесь, которого чувствуешь, вот это вот, конечно.
Как мне повезло, что я к Богу пришел не то, что без баптистов, но вообще как-то скорее в одиночку.
Ну, мне кажется, это не важно. Ну, просто вот это ощущение, которое оно было неосознанное, а потом тебе рассказывают, что это ощущение означает вот это.
А.
Не важно же, как мы назовем это ощущение.
Ну, как же не важно. Если мы это сделаем по Фрейду и скажем, что это страх перед отцом, который превратился...
Да, это будет вот такое, значит.
И это интерпретация?
Человек будет жить в этой интерпретации. Или человек будет жить в интерпретации того, что он – это Бог.
Послушайте, у вас тогда человек получается чем-то вроде той самой кобылы, которая щелкнет в нос, она махнет хвостом. Вот ему встретился Фрейд, он стал атеистом.
Да?
Ему встретился баптист, он стал баптистом.
Конечно.
Ну, вы же сегодня все-таки представляете фонд здравомыслия.
Да, но потом я пошел учиться.
А потом вы встретили профессора и стали атеистом.
И у меня был процесс обучения, в ходе которого я каждый день получал информацию о том, как устроена моя психика. Анатомия, разбирали ее по косточкам, какие ощущения.
Хочется сказать славы королевскому высочеству. Там все-таки не
восприятие.
Только косточки.
И я каждый день думал о том, ну как же так? Вот есть мой личный опыт, который никоим образом не пересекается с тем, что мне сейчас рассказывают. Но то, что мне рассказывают, это научный опыт, проверенный и доказанный в экспериментах. И он является объективным, в то время как мой опыт является субъективным. И когда я начинаю себя честно спрашивать, а вот это вот что было? Я понимаю, что это была моя фантазия.
Можно поподробнее? То есть, что значит объективный и субъективный в данном случае? Ваш субъективный опыт, ну хорошо, мой опыт, говорит мне, что смерть для меня явление не физическое, а духовное. Что смерть – это... гибель человеческого во мне. При этом я не могу точно сформулировать, что такое человеческое. Смерть – это победа ненависти во мне. Что может здесь изменить наука? Она может объяснить механизмы, как зарождается ненависть?
Наверное, может конкретизировать, что человеческое в вас погибает.
Мне вспоминается замечание, мне кажется, очень умно одного психолога, оцените его вы, который сказал, что задача психотерапевта не объяснить человеку цель жизни и что он должен делать, а сориентировать его на карте, что вот есть когнитивное пространство, человек должен представлять себе, в какой точке бытия, мироздания он находится.
Психолог... Ну, по сути, да.
Психолог
ничем не занимается, кроме как помогает человеку понять вообще мир вокруг него и мир внутри себя.
Значит, это была мудрая мысль. Хорошо. Но имеет ли право тогда... Но где кончается описание
только, простите,
мира?
Да. Еще психолог не делает, как вы приводили пример из психоанализа. Тогда он моделирует мир.
Так.
А психолог должен не моделировать мир другого человека,
очень хорошо,
а помочь ему понять, из чего он сам состоит, свой мир.
Внутренний.
Внутренний и внешний иногда.
Но тогда встает вопрос о сущности и механизмах, о цели и о путях к цели. Цель. Ну, другими словами, если муравьи изучают велосипед... Угу. Они же не могут сделать выводы о предназначении велосипеда, скорее всего. Ну, если велосипед изучает велосипед. Имеет ли право велосипед-психолог сказать пришедшему к нему на консультацию велосипеду, что вот есть мир, Есть колеса, педали. Но не обольщайся, что ты создан для движения. Главное, не ржаветь. Короче говоря, ты велотренажер. На мой взгляд, ученый вообще и психолог в частности. Нет?
Нет. Зачем мне объяснять предназначение?
Вы отрицаете предназначение, вы не объясняете. Я пришел к психологу и говорю, я вот верующий человек, у меня такие проблемы. Вот. И что я слышу от психолога? Что Бога нет.
Почему?
А есть только нейрофизиологические механизмы, которые создают
иллюзию. Я не думаю, что есть смысл обсуждать с клиентом Бога. Если он не хочет об этом поговорить, если это не то, что его волнует. И то мы тогда обсуждаем не самого Бога, а что его именно волнует в этом. То, как это волнует, что он чувствует при этом.
Это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У нас в гостях Александр Владимирович Голомолзин, президент фонда здравомыслия, психолог, участник движения новых атеистов. Но вы-то здесь не как практикующий психолог, хотя при виде психолога у меня всегда желание потом, после программы, задать пару жгучих вопросов.
Атеист.
А президент фонда... И в этом качестве вы же как, собственно, начали? Вы проповедуете атеизм?
Да, конечно. Но когда я психолог, я не проповедую атеист.
Когда атеизм. Вы психолог, вы не проповедуете атеизм, а когда вы проповедуете атеизм, вы не психолог.
Но почему? Я как преподаватель психологии могу выступать.
20
не разбирая человека, а рассказывая, как мы устроены.
И тогда проблема смерти с точки зрения атеиста. Она вообще существует? Или есть только для атеиста проблема невроза, которая оборачивается религиозностью?
Ну, существует проблема смерти для всех. Все проходят, ну, как все. Все, кто начинает задумываться, наверное, так или иначе, должны пройти этот этап осмысления. Кто-то там раньше, кто-то совсем позже, поздно. Чем так. Все это заканчивается.
Почему? Хорошо. Так.
И у атеистов тут есть и плюсы, и минусы, конечно.
Какие плюсы?
Давайте с минусов начнем. Минус, самое главное, это то, что нет вот этого вот. А, ладно, я умру, и там снова буду жить.
Вы думаете, у верующего человека есть вот это?
Да, конечно.
Но, почитайте Данте.
Те верующие, про которых вы рассказываете, я их не встречал, кроме вас.
Ну, я к вам их буду посылать на консультацию. У них тоже есть проблемы. Заодно вы познакомитесь. Вы понимаете, как там говорится, что военные всегда готовятся к прошедшей войне. У меня ощущение, что как верующие апологеты всегда воюют с атеистами, которые уже давно в могиле, так даже новые атеисты воюют с теми верующими, которые давно в могиле.
Да мы не воюем с верующими.
Тогда какие же вы атеисты? Вы не воинствующие атеисты?
Не с кем воевать. Зачем?
То есть не только Бога нет, но еще и верующих нет.
Мы пытаемся сделать мир чуть-чуть честнее, я бы так сказал.
Это вы меня обвиняете во лжи?
Вы можете заблуждаться.
Спасибо, Господи, я ценю вашу деликатность. Я еще раз повторяю, насколько я знаю...
Да. Простите, я перебью. Ну, просто я встречал верующих, которые явно лгут. Такое бывает, немножко, когда они ваш... не сходятся, не бьются в показания у них.
Это у вас в Фейсбуке была фраза, по-моему, это у вас недавно, что верующий делится на тех, которые заблуждаются и сознают это, и на тех, которые не сознают. То есть вот я неосознанно заблуждающийся.
Я написал «делится на тех, кто обманывают и заблуждаются».
На тех, кто обманывается, наверное, есть и такие.
Обманывают.
Обманывают. А пардон, тогда чисто психологический вопрос, потому что меня эта тема всегда очень беспокоит. Вы верите в силу обмана? Мне кажется, что вот эта вот чисто советская, российская вера в то, что есть зомбирование, что обман сильнее правды, первый канал телевидения всех обдурил, что это фуфло, это гнилое самооправдание. Вот отец Александр Минь был убежден, не обманывал, ему верили. А когда какой-нибудь, ну я не буду называть имен, но религиозных проповедников, которые проповедуют на рефлексе, на автомате, не то чтобы сознательно обманывая, но картонно, им же не веруют. А если веруют, то только потому, что хотят обмануться. Это как с атеистами. Ну кто верил научным атеистам? Ну только, ну совсем уже неполноценные.
Почему?
Вы думаете, что научным атеистам кто-то верил?
Я думаю, да. Они же фактами оперировали.
А вы читали научно-атеистическую литературу 70-х годов?
Ну, что-то чуть-чуть.
Ваше счастье, я ее читал всю. Это же ужас. Это буквально на уровне «мы полнеба обошли, нигде Бога не нашли». Она была очень примитивная.
Ну, возможно, людям нужно было примитивно рассказывать.
Но это же обман. «Мы полнеба обошли, нигде Бога не нашли». Это же колдовство от атеизма. Это не серьезный разговор, это нелогичный разговор.
Ну, то есть вам кажется, что не было людей, которые думали, что Бог как раз на небе?
Ну, вот тот джентльмен, который в начале программы говорил, что космонавтом кто-то являлся.
Заглядывал, ага.
Заглядывал. Мы знаем, о каких космонавтах речь. Да. Ну, вы понимаете, что для меня, как верующего человека, это кощунство. Потому что Бог... не тот, кто будет заглядывать в иллюминатор. Бог в сердце заглядывает. И то очень деликатно. Он сперва еще постучится. Поскребется, как мыша.
Ну, я говорю, вы являетесь отдельной вот, частью верующих. Тогда слышали, сколько, простите, пожалуйста, да. Сколько пришло на Рождество людей в этом году?
Встает вопрос материализма. 1985 год. А в Москве 48 храмов и примерно 3000 людей, верующих с высшим образованием. 2017 год, в Москве 600 храмов, ну там треть недостроена, и приходит 200 тысяч верующих и у всех высшее образование. Но это материальный фактор. Вам интересно, верующий или называющий себя верующими? Вы как ученый, как психолог. Вы же отличаете, наверное?
Конечно.
Там шизоид от шизофреника.
И верующих среди этих пришедших там еще какая-то малая часть.
Оно и в Евангелии сказано, что много званых, но мало избранных. Большинство людей, конечно, идут в церковь по психологической нужде. Закроют церковь, они вернутся в парткомы. Или куда там они в 70-е ходили?
Ну, по разной нужде, просто поглазеть, например.
В консерваторию пойдут, в картинную галерею пойдут. Так мы, когда говорим отношение верующих и неверующих к смерти, вы каких атеистов имеете в виду и каких верующих имеете в виду, формальных или реальных? Качество или количество нас волнует?
Вот ваше представление о реальных верующих и
о
мое
качестве.
Представление да, о качестве этих верующих, оно немножко разное. То есть есть, я уже говорил вам как-то, очень много людей, которых я считаю верующими, потому что они себя так называют, и потому что они верят в то, что есть некое сверхъестественное существо, которое может и в иллюминатор заглянуть.
А если к вам на прием приходит человек и говорит, доктор, я чайник, то вы к этому тоже так, вы его поставите на плиту, если захотите выпить чаю. Нет?
Ну, почему? Я могу с ним обсудить.
Но на плиту что? Ставить не будете?
Нет.
Тогда почему из верующих, которые приходят не на консультацию, а вот в целом создавая свою картину мира, вы же как ученый, человек с декартовым методом, скажем так, mm-hmm. если вы стесняетесь называться ученым, мы же должны произвести некоторую классификацию, я классифицирую атеистов и верующих. Любой верующий классифицирует верующих. Одних говорит, вы по рождению ехиднины, вы фарисеи, вы святые. Вы не теплые, не горячие, но я классифицирую атеистов. Вот казенный атеист, он такой же атеист, как казенный раввин. Никакой не атеист, просто человек в футляре. В одном футляре атеисты. Но если мы говорим отношение атеиста и верующего к смерти, то нас должен интересовать настоящий чайник.
Да.
Чайник атеист и чайник верующий. Не тот, кто вообразил себя чайником.
Я думаю, тогда очень будет наше похоже. представление о смерти.
Почему?
Если мы говорим о прям атеисте-атеисте и о верующем-верующем.
Сапиенс атеист.
Вот смотрите, я как атеист могу предположить себе, что есть в нас какая-то такая часть, которая не умирает, а куда-то там у вас отправляется.
Нет, минуточку, у вас, у меня или у вас к нам отправляется?
Минуточку, у вас же есть представление о том, куда она отправляется.
Хорошо.
Но у меня нет же, такого, кстати, представления, у меня нет такой сущности вообще, в принципе.
В Священном Писании Екклесиаст сказал, кто знает, душа человеческая восходит вверх или опускается вниз.
Куда-то выдвигается.
Евангелие от Иоанна заканчивается словами: «Не видел того глаз, не слышал того уха, что приготовил Бог любящим его». Поэтому каждый верующий, который говорит, что будет так-то и так-то, он погрешает против.
Да, и тут как раз разница, наша разница в том, что его перестает существовать со смертью. Я, наше я, мы, я, все, что мы можем себе представить о себе, со смертью перестает существовать.
Можно поподробнее? Вы нейрофизиолог, психолог, который связан. Вы хорошо знаете нейрофизиологию.
Да.
Наверное, не хуже, чем академик Ухтомский, который физиолог и единоверческий, такой старосты. Немножко похуже. Жалко. После смерти Ухтомского поговорить не с кем о психологической доминанте. Я это к чему? Велосипед и наездник. Новый атеизм, насколько я знаю, он очень любит писать о нейрофизиологии, по-разному, конечно, но в принципе так, что все мое «я» – это сумма некоторых биохимических, электрических синапсис на…
Электрохимических реакций мозга.
Да, в общем, раствор разбушевался. И мы могли бы предсказывать, говорят они, собственно, поведение человека в реальном режиме, только это очень сложно, поэтому вряд ли когда-нибудь удастся.
Да, очень много факторов.
Это платье нового короля. То есть мне заранее объясняют, что в отличие от старых атеистов, новые заранее выдали себе индульгенцию. Мы могли бы объяснить, но для этого нужен компьютер размером с 3 галактики.
Почему? Мы можем объяснить это на каких-то упрощая модели.
Упрощаемые, конечно, модели. И
мы знаем, что в определенных культурах люди в определенных ситуациях действуют так или иначе. Потому что у них нет других ходов просто.
Нет, напоминает притязание экономистов объяснять экономику. Проблема в том, что ни один экономист никогда не становился успешным предпринимателем. Ни один. Многие пытались играть. Все проигрывали.
А нейропсихологи успешно реабилитируют людей с поражениями головного мозга. И помогают развиваться детям.
С поражениями головного мозга-то реабилитировать. А вот со здоровьем как быть?
А что со здоровьем?
Как вылечить это православие головного мозга мое? Я не решаюсь сказать, что у меня есть православие сердца, но православие мозга...
Я думаю, что...
Некурабельно.
Можно разговаривать о том, что для вас является ваша вера.
Логотерапия. Логотерапия. А вы все-таки, почему для вас смерть важна? Потому что тут ничего нету.
Это точка. Конечно.
Велосипед исчезает,
это
и все.
Конечно, точка.
Бытие велосипедиста недоказуемо. Велосипедист – функция велосипеда.
Да.
Это точка зрения владельца велосипедной мастерской?
Функция велосипеда, конечно. К сожалению, это так. В нашем случае.
В случае новых атеистов?
В случае людей.
Декартов метод. Какие основания дает для этого?
Понимаете, в чем дело? Вы можете это принимать или не принимать, но от этого факт не перестает быть самим собой. Мы достаточно подробно изучили то, как...
Механизмы.
Как психика зарождается.
Да.
С рождением ребенка.
Да.
Развивается.
Эволюция,
появляется сознание, да, появляется я.
Да.
И как оно разрушается.
Да.
С тем, как выпадают определенные части мозга, это же наше «я» разрушается.
Геймер наше все. И поэтому Бога нет. То есть смерть – доказательство небытия Божия. Мое небытие доказывает небытие Божие.
А нет, конечно нет.
Я не понял логики.
Он же разговаривал.
Кто?
Ну, Бог.
Бог разговаривал?
Ну,
послушайте,
конечно.
В знаком случае с баптистами я чувствую все-таки страшную штуку.
В книжках он там периодически что-то сообщал. Не сам бывает, но доносил какие-то послания.
Ну, это немножечко другое. Вот, это все равно, что я называю офтальмолога окулистом. Вот, это же как-то бы глазнюком.
Авраам, если не ошибаюсь, сыном пытался убить. Нет, ошибаюсь? Я не помню имена.
Да. Авраам Исаак.
Мне кажется, там он напрямую ему говорил об этом.
Вам кажется, если бы вы были православны, я бы сказал, перекреститесь. Там написано, Бог сказал Аврааму.
А, вот.
Ну, так ведь, когда вы говорите «доброе утро», за окном серая московская слякоть.
Вот, это то. Вот мы и пришли в этот момент с вами. Вы спрашивали, как вас излечить.
Не меня, мое православие.
Ну да. Да, например. Каждый раз, когда мы начинаем говорить с верующим человеком о его вере, я начинаю говорить, я обнаруживаю удивительный факт. То, что реальность ускользает. Все, о чем бы мы ни начинали говорить из религиозной жизни, уходит в метафору. Все более и более метафоричным становится.
Минуточку. Давайте отвечу так. Говоря слово «реальность» и «метафора», вы навязываете мне определенную языковую рамку, говоря языком Наума Чомски.
Да.
Вот. И требуете от меня жить в этой рамке.
Я
согласен.
Я просто говорю, давайте одни и те же слова использовать одинаково, и все.
Что значит слово использовать одинаково?
Ну, как там написано, что он сказал ему?
Минуточку, а у Пушкина написано «в багрец и золото одеты и лиса». Мне что, теперь Юдашки называть, чтобы он раздел эти лиса, а золото и багрец сдал в Госбанк? Ну, язык по природе метафоричен. Как может психолог этого... Ну, я понимаю, что вы не лингвист, но, по-моему, как-то это понятно.
Нет, конечно,
что язык метафоричен.
Связано немножко. Но не то, что... получается, что вся религиозная литература – это абсолютная метафора. Куда мы
конечно.
Не возьмем, это все абсолютная метафора.
Нет, скажем так, 90% религиозной литературы…
Метафора чего он сказал? Что произошло?
90% вообще общения – это метафора. Только это ложная метафора. Но среди океана ложных, сиюминутных, коммуникативных образов есть 10%, может быть, один реальных.
Что произошло с Авраамом?
Ну,
почему он собрался убивать своего сына? Давайте, попробуем представить себе, как это этот процесс.
Тут я вам скажу, как историк для начала. Я никогда не решусь, и как историк, и как верующий, разбирать историю Авраама, вот как она есть. Потому что как историк, источниковед, я понимаю, что это исторический текст определенной эпохи, который в течение... 700 лет функционировал в качестве устного текста, как в сказке Афанасьева. Потом опустился вот в эту детскую объясняющую литературу и где-то в 5-6 веке был включен в так называемый кодекс священнический, как часть наиболее ранняя, выдающаяся за раннюю этого кодекса. Но чтоб я считал, что кто-то стоял и снимал это на айфон. Да не в жизнь. Конечно, это метафора. Но встает вопрос, когда есть...
События вообще никакого не происходило, мы говорим. Была метафора того, что
миф,
человек...
Миф, говорит сегодня верующий
о том,
человек.
Ну, то есть вся эта история – это метафора о любви кому-то сильнее, чем...
Нет, это метафора смерти. Авраам, когда убивает Исаака... убивает себя, он совершает суицид, потому что человек бронзового века, 2-го тысячелетия до нашей эры, не верил в бессмертие и считал единственным видом вечной жизни себя в потомстве. Нет потомства – меня нет. Вот. Авраам совершает суицид, и через это мы чуть-чуть приподнимаемся. Бог совершает прорыв к нашему реальному представлению о своей личности, который не может продолжиться в другом. Это очень маленький шаг для всего человечества, но очень большой шаг для Авраама. Он понимает, что я – это я. Очень смутно, но понимает. в моей жизни тоже такие какие-то казусы бывали. Это и есть, собственно, религиозная жизнь. Я вхожу в веру с одним стереотипом, а выхожу я все-таки с другим. Если моя вера не ломает во мне стереотипов, то это пустая вера.
То есть вы говорите о том, что эта история говорит нам о разделении?
Ну, историк скажет об очередной ступени индивидуализации сознания. Угу. Ведь не нейрофизиология определяла Авраама. Нейрофизиология одна у Авраама и Сарданапала. А вот этот сдвиг произошел только у Авраама. Новое в истории совершается всегда. Вот то, что с точки зрения психолога новизны нет, а есть вот кластеры, и остается выбрать. С точки зрения историка и верующего.
Вы сейчас рассказываете историю вообще же другую, нежели мы привыкли.
Чем то, что вы читали у Корлешева, у Кровелева, извините.
Чем то, что я читал, чем то, что объясняли.
Баптисты.
Ну и не только баптисты, это был мой первый просто контакт с христианами.
У вас как с инопланетянами это звучит примерно. Нет, баптисты чудные. Вы их так прочли. Те баптисты, которых я знаю, я их читаю совершенно как и отца Александра Меничи.
Я их не читал.
Ну, я имею в виду, считываете в таком психологическом смысле слова.
Я потом с разными другими христианами общался. И, достаточно плотно. Я считал себя христианином. Я говорю о том, что я воспринимал эту историю.
Я понимаю.
Вот так. Но что такое... Вы сейчас ее рассказываете. Я уверен, что никто из ваших зрителей не знает ее так.
Ну, сколько я вел в своей жизни курсов катехизации, радиопрограмм, их слушали все-таки сотни тысяч людей, и я это писал, это висит в интернете, это не
Бенон-Бетона. Вы говорите о том, что эта история – это этап в развитии человека просто?
Человечества, да, и человека. Я вас уверяю, в русской культуре это интерпретация со времен, как минимум, Владимира Сергеевича Соловьева, царство небесное, 117 лет прошло со дня кончины. В западной истории, все-таки немножечко раньше, лет на 50.
Не говорите тогда о том, что, по сути, все эти книги являются даже не как... Я не знаю, как это слово подобрать. По сути, они описывают истории развития человечества. Но в том, как авторы их понимали.
Они боговдохновенно в том
они
смысле...
Они понимали, как...
Да.
А вы сейчас оцениваете с другой точки зрения, с абсолютно другого уровня знаний.
Что
вы
такое...
говорите о разделении.
Да, я понимаю. Что такое для меня смерть? Вот смерть как реальность. Потому что для меня смерть – это не физиологический распад, а это повседневная реальность, в которой я живу и которой я отчасти подчинен. Когда я разговариваю с человеком, но я его не слышу, как говорят психологи. Я слышу эхо своего голоса. Вот это смерть. Это реальная моя кончина как личности, когда я слышу только себя. Как Бог, если Он есть, вот задайте себе этот вопрос, как Бог, абсолютно потусторонний Творец, должен объясняться со мной? Он объясняется со мной вот таким способом. И я не очень понимаю, как иначе он мог бы поступить, кроме вот этой тысячелетней, как сказал Пастернак, сложнейшей работы по инфильтрации человечества.
Что значит он поступить? Бог поступить?
Ну как еще Богу рассказать о себе тому же Аврааму, Исааку и Александру Владимировичу Голомолзину? Вот он вот такими способами действует. Тут нажал.
То есть для того, чтобы осознать Бога...
Услышать Бога.
Он должен был, человек, сначала индивидуализироваться, и об этом...
Да это как-то... Вы понимаете, это синхронный процесс. Это как любовь. Кто первый целует? Никто. Оба. Настоящее общение, оно как синхронное плавание. Вот что я пытаюсь донести. Это же возможно такое? Интуитивно. Для понимания нужно предпонимание. Понимание не результат, понимание и исходное.
Конечно, да.
Значит, для понимания Бога это как для любви. Когда я полюбил? Когда я полюбил или когда меня полюбили? Это же диалектический процесс. Значит, то, что я описываю как обращение, это воскресение. через мою глухоту, эгоизм, вот это вот отзеркаливание себя, вдруг прорывается Творец.
Что тут невероятно? Творец? Простите.
Вы хотите, чтобы я выписал в терминах клинической психиатрии, психологии?
Нет, я просто...
Вот кто прорывается, тот и Творец. Я его понимаю как Творца. В каком-то смысле вы, Бог, вы меня вот сейчас творите своим сочувствием, с услушанием, сопротивлением. Любимый человек, Бог, он меня тоже творит, но это все только метафоры по сравнению с оригиналом. Вы считаете, что оригинала нет, а есть только оттиски?
Вот, а какой оригинал? Правильно ли я понимаю, что оригинал,
живой,
он, создавая человека по своему подобию...
Мы с вами как два рыбака.
Создавая человека по своему подобию, он его сделал недоподобием, которому нужно дорасти.
Мне нравится эта мысль. Она в Евангелии выражена словами: не сильное мира избрал Бог, а слабое. Потому что объясняться со слоном или львом, или Моби-Диком бессмысленно. Они настолько хорошо интегрированы в мир, что они глухи были бы к Богу. А объясняться с недоразвитой обезьяной, у которой роды не так, и позвоночник, и артрит, она чувствительнее к Богу. Значит, слабый оказывается лучшим для реализации Божьего замысла о любви, как смысла бытия, чем какой-нибудь Эверест.
Я не про слабость говорю, как таковую, а про то, что вы намного, давайте так скажем, ближе к Богу, чем тот человек, которого он создал, сколько это там, 5-6 тысяч лет назад.
Помилуйте, 140 тысяч, по-моему, лет как минимум. Ну, то есть там 3 миллиона, понятно, а современные 140, я как всегда так брал условно дату, ну, плюс-минус 20.
Я пытаюсь в христианском летоисчислении.
Причем это христианское летоисчисление? Во-первых, оно ветхозаветное, а во-вторых, я все-таки историк, извините.
Ладно, хорошо.
Вы меня чувствительно меняете.
Спасибо.
Хорошо. Мы вынуждены закончить программу, но будет обязательно продолжение. То есть
мы не дошли до разбора темы смерти.
Мы не дошли до воскресения, но мы сошлись на том, что смерть, она не только физиологическая, но и духовная, так?
Она, это, конечно, одновременно.
Ну, хоть какая-то точка соприкосновения у научного нового атеиста и человека с православием. Вы слушали «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Нашим сегодняшним гостем был президент фонда здравомыслия, клинический психолог Александр Владимирович Голомолзин. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.